Ом. Ом. Почтение трем сокровищам, гуру, дхарме и санге. А доклад о ритуалах посвящается санатана-дхарме, ее бесконечному и многообразному проявлению. Трипурарахасья. Парашурама говорит: «Прежде я умилостливлял богов, включая Индру, различными церемониями, ритуалами, дарами и предложением пищи. Потом я услышал Самварту, сказавшего, что плоды всех этих действий крайне незначительны и тривиальны. Я считаю не имеющими смысла те действия, которые приносят всего лишь пустяковые результаты. Как могут приходящие умственные концепции преданности порождать неприходящие плоды наивысшей истины? Кроме того, практики продолжительны и регулярны, и, кажется, нет конца этим обязательным службам». В томе первом «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги» сказано, что традиционно существует два пути, ведущих к освобождению. Первый – это постепенный путь, викас, где активное упорное усилие йоги связано с методом. Второй – это мгновенный путь, лайя. Он связан с полным поглощением путем самотрансценденции, устранением усилия и эго, и он связан в первую очередь с мудростью. Вообще принято считать, что постепенный путь предназначен для людей с обычными способностями, то есть уровня пашу, и героев вира. Мгновенный путь, путь лайи, растворение джняна-йоги, предназначен для духовных гениев, тех, кто с детства одарен способностями созерцательной мудрости. На практике чаще всего йогины следуют смешанным путем, то есть, имея в виду высшее понимание, они усердно прилагают усилия для очищения и достижения самадхи, чтобы, как только представится возможность, встать на путь сахаджа самадхи вне усилий, то есть на мгновенный путь самотрансценденции. Наука ритуалов и ее значение. Итак, даже простое наблюдение за собой, за мыслями, за эмоциями, реакциями ума, а тем более самоисследование, позволяет понять, что к состоянию высшего «я» не так легко подступиться, и еще более трудно удержаться в нем. Любое количество внешних знаний в любых отраслях – науках, искусствах, религии, социологии, экономике – не позволяют нам сделать главный шаг к овладению своей собственной природы. Не так-то просто отказаться от привычек, от рефлексов, от подсознательных импульсов, животных страстей. Они въелись в тонкое тело и преследуют нас на протяжении многих перерождений. Как преодолеть самого себя? Как преодолеть собственную индивидуальную природу и очистить 5 завес, 5 кож? Для этого существует способ науки ритуалов. Они подводят к самому рубежу истинного «я», позволяя сделать прыжок в пропасть. Итак, ритуал. В Дата-даршинам царица Мадаласа поет о ларке. «Правь землей во славе, дитя мое, зачем плакать? Множеством дхармичных действий, силой благих дел, множеством пожертвований, с помощью йоги и силой накопленных заслуг разум становится чистым. Затем, дитя мое, освобождение найдет тебя само». Ритуал работает как священное действие, очищающее, изменяющее сознание и энергию, проводящую его. Наука ритуала учит нас понимать таинство мироздания. Она опирается на взаимосвязь макро- и микрокосма. Собственные действия понимаются как мистерия в малом масштабе. Тогда они служат ритуалом и имеют определенную сакральную ценность. Различные ритуалы мировых религий составлены в форме театральных мистерий именно поэтому. Их персонажами выступают силы творения, планеты, следующие определенному установленному порядку Рита. Свойства пространства – геометрические, числовые, физические – тоже следуют определенному порядку, и потому все мироздание выступает как определенная связанная пьеса следующих друг за другом актов. Йога Васиштха – это создание похоже на сцену, где эти потенции сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным из них считается порядок, изначальный порядок последовательности вещей. Он также известен под названиями действия, желания, воля, время и прочее. От этой потенции зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но он не свободен от ограничений. Порядок – это то, что танцует танец-драму под названием «Кажущийся мир». Роль символизма в ритуалах. Итак, сакральное, мы знаем, управляет профанным. Тонкое управляет грубым. Астральное измерение определяет физический мир. Мышление управляет деятельностью. То есть символизм подсознания управляет повседневным опытом человека. Всякое объективное явление жизни для ритуалиста прямо или косвенно будет служить символом, содержащим истину в самой ее природе. И каждое событие, случающееся на физическом плане, это аллегория истины. Исторические события, циклы эволюции также служат аллегориями истины, скрытой в субъективной стороне человека. Каждое живое существо – это наблюдатель, образующий свой собственный центр, который служит окружностью, и остальной объективный мир заключен между ними. Символ круга именно поэтому с отмеченным центром в нем стал древнейшим символом поклонения во многих ритуалистических религиях. В Ригведе спрашивают, где центр мироздания? И отвечают, здесь центр мироздания. Под здесь подразумевается сознание созданного существа. У каждого создания есть свой центр, свой горизонт, очерчивающий окружность, то есть определяющий тоннель реальности, свою вселенную. В Йога Васиштхе сказано, как отличаются сны двух людей, спящих на одной кровати, так невозможно увидеть сон другого. Понимание и внутренние переживания каждого индивидуальны и неповторимы. Кажущаяся заря внешней вселенной – это фактически восход заря для наблюдателя. Именно поэтому восход – это аллегория, в то время как озарение – это просветление для самого наблюдателя. Таким образом, восход и заход солнца зависят от точки зрения наблюдателя, его состояния сознания. И по этой причине многие ритуалы включают их в качестве ведущих божеств в этих мистериях. Символический Восток и Запад – это два символа, определяющихся как Митра, Варуна или Ашвины-близнецы, и на проявленном плане они символизируют восход и закат. Символизм истинного ритуалиста не включает каких-либо символов, созданных только человеком, подобных простому языку. Такие символы никогда не универсальны, и они ограничены какой-то группой людей, и у них есть общее понимание, в такой группе создается общий язык подсознания. Но во Вселенной существуют еще и универсальные символы, которые образуют язык божеств, который и предстоит расшифровать садху. Они составляют архетипы явлений Вселенной и дают представление о так называемом вселенском языке, но в нашем измерении есть язык санскрит, который тоже называется языком девов, который помогает расшифровать их аллегории и символы языка божеств. Этот язык включает числа, образы, звуки, цвета, запахи, вкусы, осязания и мысли. И все они существуют как внутреннее потенциальное значение божеств и открываются практику, проявляясь как необычная сила и явление во внешнем мире, как ситхи. В этих состояниях они существуют в виде творческих, более могущественных энергий сознания деват и составляют, так сказать, первичный алфавит ритуалиста, помогая ему достичь результата священнодействия. Считается, что история эволюции пространства в Солнечную систему, эволюция от атома в человека – это две великие мистерии, которые символически разыгрываются садху во всех его ритуалах. И даже исторические события соответствуют мистерии мироздания. Так, например, Пурана описывают множество событий, которые связаны именно с определенными аллегориями. 18, например, в Махабхарате дней шла война, 18 армий было задействовано, и множество подобных аллегорий, связанных с числами и с годами. Некоторые из классификаций ритуалов. У многих современных ритуалистов в ходу термины оперативный и спекулятивный ритуал. Что такое оперативный ритуал? Это тот тип, который принадлежит к практическому проведению ритуалов без глубокого изучения его значения, поскольку они становятся эффективными просто своим практическим применением. Ценность такого ритуала зависит от его тщательного выполнения и слаженной командной работы тех, кто его проводит. Спекулятивные ритуалы имеют отношение именно к внутреннему пониманию ритуалов, и от изучающего их ожидается, что он обдумает и проработает сам символизм ритуала именно с точки зрения своего собственного подсознания. По этой причине некоторые мистики придерживаются мнения, что не следует слишком подробно разъяснять значение ритуалов, и как бы ни была велика теория ритуала, можно просто объяснить общие подходы, раскрыть общие символы, а уже более глубокий смысл ритуалист поймет сам. Проведение подобного ритуала также называется возведением внутреннего храма. Итак, новичок получает начальное руководство, краткие наставления от гуру, не перегруженные техническими деталями, и сам уже начинает разбираться во внутренней вселенной, решая внутренние и внешние вопросы, ища путь решения возникающих препятствий, исходя из внутренней ясности. Также еще отношение термина спекулятивный и оперативный есть к эзотерической стороне жизни человека. Вся обычная деятельность, которой занимается человек, также иногда называется оперативной, поскольку они не являются священнодействиями. Те же действия, которые помогают переходить состоянию сознанию, состояние более возвышенному, связанному с духовным пути, имеет отношение к спекулятивной стороне ритуалов. Постепенно жизнь перестает быть проблемой в этом случае, и все действия становятся подобными мистерии. Проводя ритуалы, сначала оперативно, потом спекулятивно, человек превосходит имеющуюся в нем животную природу и встает на путь духовной эволюции, получая от внешних ритуалов внутренний духовный импульс. В Чарьяпаде, пишет Субрамания с вами, мы следуем предписаниям традиции, общепринятой культуре, но в Криападе мы начинаем ходить в храм, потому что мы хотим этого, потому что мы сами понимаем, что это очищает нашу душу, и ритуал становится точкой доступа к высшим измерениям. Мы понимаем сакральность садханы, следуя пути Криападе. По намерению и пользе ритуалы могут быть искупительные, корректирующие и достигающие какой-либо цели. Цель может быть либо удовольствие, исполнение желаний, либо обретение духовного прогресса, то есть просветления. В Бхагавадгите Кришна говорит: проводящие ритуалы без для исполнения желаний совершение ритуалов поверхностны и движимы мотивом. Те, кто стремится к высшему равновесию, к йоге, его ритуальные труды служат ему стимулирующей причиной, то есть вдохновением. Итак, выполнение ритуалов служит адепту для того, чтобы поддерживать определенный уровень своей садхани и предотвращает падение и препятствия на духовном пути. По типу посвящения ритуала они могут быть ягьи и посвящены высшему измерению, то есть парабрахману, безличностному божеству, либо хомы и тарпаны. В этом случае подношение делается различным божествам, чаще всего через огонь и воду. Либо их называют дана, это третий тип. В этом случае заслуги посвящаются всем живым существам, либо каким-то конкретным душам, существам или людям. Эти три типа подношений проводятся в духе сотрудничества с благими намерениями. Они очищают внешний мир и внутреннюю вселенную садхака. Место, где проводятся такие ритуалы, постоянно становится местом обители божеств, сказано в текстах. И они помогают садху на духовном пути теперь постоянно. Творческие силы вызываются обычно через огонь, а воспроизводительные, растительные и зарождающие энергию через воду. Сознание Ишвары, Творца Вселенной, призывается через подношение человеческим существам. Считается важным, что следует удовлетворять чувство голода, жажды любого существа, которое каким-либо образом было привлечено к месту проведения ритуала. Это необходимо для того, чтобы пробудить в сердце божества любовь того божества, которого ты призываешь, и для того, чтобы оно дало тебе благословение. И потому среди ведических ритуалов практически нет жертвенных обрядов без предложения пищи, одежды или денег. Также ритуалы могут делиться на ритуальные, либо периодические, необязательные. Ведическая литература ритуализировала практически всю повседневную жизнь домохозяина, и все ритуалы составлены по определенной формуле, они имитируют космический порядок. Молитвы, поклонения, долг по отношению к родителям, поддержание общественных отношений, приготовление еды, поддержание порядка всего дома, все эти действия подвержены определенным ритуалам, и они освещают повседневную деятельность. Из всех ежедневных ритуалов домохозяина самыми важными считаются молитвы на утренней и вечерней заре, посвященные Сурье. Также придается большое значение полуденным молитвам. Считается, кроме этого, что существует 5 великих яджн, которые посвящены девам, питри, питрисам, то есть предкам, людям, животным и элементалам, которые совершает домохозяин, следуя ритуальным обязанностям каждого дня. Когда он готовит пищу для божества, он подносит ее в первую очередь для гостя, а лишь потом принимает сам. Он также освещает окружающий воздух, воду, пространство, содержа их в чистоте от загрязнений и по возможности украшает их чистыми и утонченными вещами. Применение благовоний в ритуале освещает свою атмосферу, и даже соседи от этого тоже могут получить пользу, их пространство тоже очищается. Долг по отношению к предкам состоит в том, чтобы происходить обучение себя и своей семье определенным дисциплинам, полученным знаниям, накопленным предками в прошлом. А в действительности считается в ведах, что мы в долгу перед всеми предками, мыслителями прошлого, которые накопили опыт жизни для нас и передали его нам. Также долг по отношению к человечеству – это предоставлять пищу, кровь, соответственно, своим возможностям. И в Упанишадах говорится, что никому не следует отказывать в пристанище, ведь человек существует в пространстве, и пространство существует в человеке. Человек и пространство, только они имеют значение. так сказано в Тайтире и Упанишаде. Кроме этого, существует долг домохозяина по отношению к животным. Он включает в себя содержание их, кормление. И кроме этого, считается, что надо ежедневно проводить кормление птиц, поскольку множество развоплощенных душ, эфирных существ, собираются в их телах вокруг дома. Они входят в тела животных и птиц, и если их кормят, то платят за это незримыми благами и благословениями. Кроме этого, считается, что метлы, жернова, очаг и другие домашние принадлежности, применяемые домохозяином, ежедневно причиняют незримый вред многим маленьким существам, живущим в его доме. И для преодоления этого вредного эффекта и возмещения ущерба мирозданию, веды предписывают также соблюдать эти 5 великих яджн, 5 ритуалов в течение дня. Гуру также говорит, что чистые одежды, внешняя чистота способствует очищению ума. И пока ум не смотрит на все одними глазами, на чистое и грязное, нам следует заботиться о внешней чистоте и ритуальной практике. Кроме этого, существуют большие ведические ритуалы, жертвенные ритуалы, такие как жертвоприношение огня, коня или сомы. Но они считаются дополнительными и проводятся в большой группе брахманов при помощи других. Они совершаются для достижения определенного результата, либо как часть жизненной миссии, предназначения, как, например, ритуал Ашвамедхи, жертвоприношение коня, который совершали цари из долга расширения границ своего царства. Существуют ритуалы посвящения. В последнее время среди мистиков они выделяются среди других типов, поскольку имеют своей основной целью именно внутреннее эзотерическое посвящение садхаки в более высшие уровни сознания. И эти посвящения в последнее время делаются как можно более масштабными, проводятся в благоприятное для этого астрологическое время и задействуют множество более мелких планетарных, вселенских, космических уровней сознания через более мелкие ритуалы. Мистики считают, что постепенно другие второстепенные формы и цели приложения ритуалов со временем отойдут, и лишь путь посвящения в истину сохранит важность в будущем. Считается, что именно в настоящее время во многих религиях и учениях происходит обновление значения ритуальной практики, отсеивается все, что было надумано именно сознанием, человеческим умом, и оставляется важна только истина. Также подразумевается, что духовный свет сознания, получаемый в результате любого ведического ритуала, должен быть распределен среди всех присутствующих и среди тех, кто присутствовать не мог на ритуале. А в высшем смысле благословение от призыва божественного сознания в течение ритуала посвящается каждому живому существу на Земле. Таким образом, у каждого ведического ритуала есть как частная, так и более возвышенная идея, объединяющая все ритуалы в единую мистерию эволюции сознания. Конечно же, в первую очередь источником ритуалов являются веды в традиции Санатана-дхармы. Говорится, что в свое время Риши Вьяса разделил веды на 4 части для удобства учеников Черного века. Век ума, век рационализма, век Кали-юги. В настоящее время существует Риг-веда, Яджур-веда, Сама-веда и Атхарва-веда. Риг-веда содержит мистические гимны. В ней описываются мистерии творения Вселенной, происхождение всех видов существ и их предназначение. Также описывается, каким образом сознание омрачается 3 объективными факторами – пространством, временем и сознанием. Пуруша Сукти описывается как изначальный Пуруша, прародитель человека, микрокосма Дживы, был разделен, и потому для возвращения в его сознание необходимо пожертвовать себя. Именно поэтому часто говорится о самопожертвовании, самоприношении, подношении человека в Ригведе. Также в Ригведе часто описывается символическая борьба и компромисс между светлыми и темными силами сознания. Многие мантры в Ригведе заканчиваются фразами «Пусть знающий это знает Веду», «Пусть силы, воздействующие на меня из внешнего мира, будут в покое», «Пусть внутренний мир будет в покое», «Пусть все пребывает в покое». Ом Шанти, Шанти, Шанти. Фактически, мистический порядок фраз и мантр в тексте Ригведы перепутан, но истинный их порядок и значение можно расшифровать в ее приложении Айтерея Брахмани. Яджурведа расшифровывает непосредственное применение и проведение ритуалов. Гуру говорит, что каждый алтарь и храм – это мистический портал с божественным измерением. И если эта связь глубока, то по подобному порталу к нам могут приходить и души махасидхов, нисходить божества, и это будет сопровождаться мистическими знаками. Поэтому имеет смысл в том числе, если мы следуем пока срединному пути, не находимся еще на этапе диви, придерживаться, совершая какие-то ритуалы, в том числе учитывать их особенности и правила. Для этого в Ригведе, в Яджурведе описываются конструкции храма, алтаря, прочие вещи, в том числе подробно описывается укладка кирпичей для строительства храмов и описывается призывание вселенского огня, который приглашается на алтарь, и также описывается жертвоприношение, которые в этот момент совершаются. Кроме того, очень подробно в Яджурведе описано и как создать кунду, место для проведения ритуального призывания огня. В качестве нужных для ритуала вещей символически описываются такие продукты, как зерно, молоко, творог, масло, гхи. Также в Яджурведе описываются различные животные и занятия человека, которыми воздается слава духу пожертвования. Кроме этого, описываются мистерии символических жертвоприношений человека, как и в Ригведе, для того, чтобы сознание дживы могло вернуться в сознание Ишвары. Все гимны Ригведы составлены в разных размерах, и это не случайно. Размеры прославляются в Яджурведе, и в них скрыт тайный символизм. Мантры Яджурведы включают метрические гимны и прозаические отрывки. Символически они имеют связь с разными делениями времени и пространства Вселенной. Например, размер Гаятри, величайший из ведических размеров, содержит 24 слога, которые соответствуют 24 часам суток, 24 сизигиям джотишам, то есть 12 полнолуниям и 12 новолуниям года. И также распределяется с помощью гаятри деятельность человека по этим делениям. Другой пример размера гимна – это панкти, пятислоговый размер. Он активирует своим стихосложением сознание человека, 5 врат сознания, 5 органов чувств, 5 состояний физической материи и другие многие аспекты нашей жизни, связанные с числом 5. Самаведа. Она называется мудростью музыки. И происхождение слова из сознания человека включает звук, слог и идею, то есть замысел. Если в Ригведе аллегорически описаны все ритуалы, в Яджурведе они разъясняются и приводятся, то описание и приложение всех ритуалов вновь дается самаведе, но на этот раз в терминах музыки. Согласно самаведе, ритуал состоит в том, чтобы выразить свое слово в нужной музыке. И точка сознания, из которой порождается речь, слово называется бинду символически. Процесс творения ее, проявление идеи, смысла, звучания речи, при котором слово приходит в объективный мир, описывается как линия музыки, то есть нада. Эта линия разветвляется на 7 ветвей, 7 музыкальных гамм, свар. И фактически эти гаммы олицетворяют сознание творящих создания мироздания божественных риши. На вселенском уровне, озвучивая эти гаммы, мы призываем их сознание в наш мир. они существуют в нашей Вселенной как семь принципов. Они зашли во время пахтания океана как семь цветов звуков. В каждом скоплении Солнечной системы считается, они воплощаются как семь солнц, семь звезд Большой Медведицы. И в каждом солнце они проявляют себя как семь лучей посвящения. Именно поэтому в нашей Вселенной, говорится, существует семь цветов спектра, и через влияние музыкальных гамм мы можем регулировать состояние своего сознания, находясь в гармонии, активируя те или иные бхавы, управляя своими настроениями через музыку. В каждом человеке также считается, среди тех, кто начал духовный путь, существуют потенциальные возможности превосхождения всех семи рас человечества. И музыкальные силы помогают садхаке управлять эмоциональной стороной, чтобы направить сознание к высшим слоям сознания Вселенной. Считается, что музыкальными ритуалами управляют гандхарвы, и самоведа более подробно расшифровывается в Джайминия Брахмане. Но Адхарва-веда, четвертая часть веды, имеет дело с практическим приложением высших ритуалов в низших сферах существования. Сам термин Адхарва обозначает низший уровень высших принципов. То есть, приобретая опыт, джива какое-то время ищет спутников, богатство, собственность, власть, но со временем понимает бессмысленность всего этого и направляет свой поиск к высшим сферам мироздания. Ее ключ скрывается в Гападха-брахмане. Гуруджи говорит, что если пуджа была благословлена, хотя на что бы она ни была направлена, праны входят в центральный канал. Божество может взять нас в самадхи, в девалоку, подарить что-то, либо войдет как благословение в наше тонкое тело. И это благословение мы будем чувствовать всю свою жизнь. Это не фантастика, это реальность, в которой живут святые, говорит гуру. Астрологические мистерии описывают наше мироздание как вращающееся колесо зодиака и его деления, которые соответствуют различным временным периодам нашей жизни, таким как год, день и различные циклы. Они связаны с накшатрами джотиша, с временами года, большими циклами эпох, а также движениями планет по пути зодиака. В Пуранах поэтому мы встречаем описание символических путешествий, таких, например, как Арджуна, который длился год, 12-летнее путешествие всех пяти сыновей Кунти в изгнание, и они после шествовали на небеса. Также в ритуалах Вед скрыта символичная окружность колеса, и именно духовный путь указывается, символизируется колесом. Также колесо символизирует истинные ценности паломничества, что не имеет смысла ходить по ободу колеса, а надо стремиться к его центру. Кроме этого, астрологические мистерии связаны с планетными ритуалами, которые связывают нашу жизнь с планетарным влиянием. Например, Луна ежемесячно совершает цикл за 30 дней, в то время как Сатурн совершает его за 30 лет. Луна активирует ежемесячно в нашем тонком теле индивидуальные кармы, а Сатурн за 30 лет позволяет в глобальном масштабе пережить все возможные переживания, которые существуют в нашей Вселенной. И если достаточно долгое время садхак выполняет соответствующие ритуалы, то все препятствия, которые могут возникать в связи с этими циклами, будут устранены и преодолены. Важным ритуалом считается в ведической традиции жертва сомы. Аллегорически он описывается как питье сока растения сомы, но на более глубоком уровне означает возрастание жизненной силы, укрепление духа и накопление энергии. Другой знаменитый ритуал – это ритуал огня. он является, в общем-то, отправной и главной точкой практически во всех ритуалах. Главная его цель – это призывание энергии божеств, донесение до них наших молитв. Благодаря мистическому подношению пуджи обращаются, сообщаются разные миры. Огонь передает наши молитвы девам, говорит Субрамания с вами. Бог Агни посещает богов как самый действенный посланник от людей к ним. Ритуалы освящения являются имитацией рождения человека из утробы матери. Они несут сакральный смысл возрождения души человека. Говорится, что ни один ритуал, даже самый простой, все-таки не имеет силы, если в нем нет веры. Веды говорят: «О, вера, дай нам веру». И гуру подтверждает, главный компонент садханы – это вера. Воззрение веры становится распахнутым присутствием, а в поведении – преданным сердцем. Свет приходит через веру утром, через веру днем, через веру вечером. Тот, кто рожден с верой, пусть умрет с верой. Существуют ритуалы водные либо завершающие. Они олицетворяют вдох и выдох мироздания, начало и конец жизни человека. В астрономическом смысле они соответствуют восходу и закату. Они олицетворяются движением солнца по небесам. И здесь приобретают значение богиня Адити. Адити – мать богов, она рождает богов и первым рождает именно Сурью, бога солнца. Она представляет также равновесие дыхания, существующее до вдоха и выдоха, а также после оставления жизни. Астрономически Адити представляет основу дня, существующую после рассвета и заката, несмотря на многочисленные проявления ее божеств. Большим разделом ведических ритуалов является жертвоприношение животных. Это именно символические значения для нас самое важное. В них каждая форма живых существ, хоть растение, хоть животное, это определенная сила, скрытая в пространстве. Мистику следует медитировать на их образов для того, чтобы осознать их как формы Бога. Одним из широко известных ведических ритуалов является жертвоприношение козла, которому отрезали голову. Символически он восходит к мифу о смерти Дакши, которому отсек голову демон, посланный Шивой. И после его голова была заменена головой козла. То есть символически это означает, что человек должен превозойти в себе природу козла, природу животного, которые олицетворяют опрометчивость, неугомонность животной природы. Ритуал коня Ашваметха. Символизм этого ритуала более велик, чем ритуал козла, и жертвоприношение коня – одно из самых главных приношений ведической пути в древние времена. Ашваметху имели право проводить только раджи, то есть цари. Ашваметха является обретением силы, целью Ашваметхи является обретение силы и славы, власти над соседними провинциями и общее благосостояние царства. После предварительных ритуалов жеребца выпускали в северо-восточном направлении и отправляли скитаться. На иллюстрации представлены монеты, которые были отчеканены после одного из жертвоприношений коня. Коня отправляли скитаться, где ему заблагорассудится в течение года. Любой, кто пытался остановить его, подвергался ритуальному проклятию. Конь и его скитания ассоциировались с солнцем и его движение в течение года. Коня постоянно сопровождали 100 юношей, родственников царя и высшей аристократии. В их обязанности входило охранять его при любых обстоятельствах. Цари земель, по которым он проходил, должны были либо признать себя вассалами совершающего Ашваметху царя, либо сразиться с ними. Одновременно с этим во дворце царя также непрерывно проводился целый ряд ведических ритуалов. Когда конь возвращался, проводился целый ряд дополнительных ритуалов. И восхваление Ашваметхи содержится в Ригведе, где об этом сказано следующее. «Пусть боевой конь принесет нам прекрасных коров, прекрасных коней, детей мужского пола, а также богатство, кормящее всех. Пусть Адити создаст нам безгрешность. Пусть конь, сопровождаемый жертвенным возлиянием, добудет нам власть». При Хадараньяке Упанишаде сказано, что конь также ассоциировался со смертью. И когда жертвоприношение совершалось, то конь увеличивался символически в размерах и становился пригодным для жертвы после проведенных предварительных ритуалов очищения. Жертвоприношение коня зовется Ашваметха, поскольку жрецы предложили его Праджапати. Поистине, Ашваметха – это сверкающее, излучающее тепло солнце. Его тело – это год, Агни – это жертвенный огонь, эти миры – его тела. Итак, двое – жертвенный огонь и жертвоприношение коня – это одно, они есть смерть. Вот такая аллегория. Согласно Пуранам, коней приносили в жертву не для того, чтобы их просто убить, а чтобы проверить правильность проведенного обряда. При этом животное, принесенное в жертву огню, сразу же получало новое тело. Но что касается современной эпохи Кали-Юги, то считается, что в жертву приносить животных запрещено, поскольку не осталось жрецов-браминов, способных правильно проводить такие жертвоприношения. Ну и иллюстрация о том, что, конечно, на каждый обряд можно посмотреть с разных сторон. Существует множество других ритуалов, таких известных как Раджастуя, ритуалы укладки кирпичей, ритуалы рудры, сооружение огненного алтаря. Ну и самые известные, несколько слов о них, такие как укладки кирпича при строительстве храма. В Ведах он разработан очень подробно и описан очень тщательно. Приводятся размеры сторон кирпича, расположение кирпичей слоями, которых в основном 5. В укладке кирпичей возможны различные расположения, которые образуют разные рисунки, представляющие типы деятельности мироздания. Расположение кирпичей в виде великого орла Супарны содержит все формы и числовые силы Вселенной. И каждый кирпич и каждая группа кирпичей управляется своим деватой, числом и именем для призывания. Освященный храм является мистической янтрой, порталом земного и небесного, и обязательства и обеты, взятые в таком храме, получают большую силу, говорит гуру. Кроме этого, ведический ритуал сатра, который также проводится и, можно сказать, в нашем монастыре, это ритуал, связанный с большим собранием многих ученых, которые представляют свои знания в разных областях. Он может длиться не только один день, но и 12, 13, 15, 17 или 21 день. Бывают саты, проводимые в течение 12 месяцев, 12 лет, 100 лет и даже 1000 лет. И такой ритуал в таком случае передается по наследству. Говорится, что в настоящее время также проходит Великая Сатра, которая началась незадолго до прихода Кали-Юги. Она продолжится до конца этой юги, и намерение проводящих, организовавших ее мудрецов, состоит в том, чтобы преодолеть влияние эпохи Кали. Разные члены этой сатры в различных группах присутствуют в 7 местах силы нашей планеты. Считается, что они контактируют друг с другом и воплощают свою санкальпу, время от времени помогая преданным ученикам достигать уровня великих учителей изначальной мудрости. Ну, конечно же, в Ведах сказано о том, что ведические ритуалы должны совершаться человеком, лишь годным и готовым для них, который получил определенные знания о их проведении, который выполняет их регулярно и действует через посвящение. Именно поэтому ритуалы часто называются посвятительными священнодействиями. Существует несколько индивидуальных ритуалов, которые ведической традиции сопровождают жизнь человека от рождения до смерти. Они связаны с всевозможными процессами, которые происходят в человеческом организме. Первый из них сразу после рождения ребенка – это касание отца головы ребенка. Даже происходит он еще до того, как обрезана пуповина. Считается, что отец призывает нить сознания, соединяющую отца и сына, путем произнесения мантр, имеющих определенный смысл. Он говорит: «Ты рожден от тела к телу, ты сущая во мне высшая я в форме моего ребенка». Ритуал первого пострижения волос проводится также с мантрами, и его смысл в том, чтобы стимулировать интуитивное сознание, которое будет способствовать сиянию Сурьи, то есть Будхи в человеке. Потом с ребенком, чаще всего с мальчиками, проводят ритуал второго рождения между 7 и 14 годами. Считается, что в это время впервые мальчик знакомится с идеями, существующими вокруг него мира. И этот ритуал пробуждает в нем высшее сознание к встрече с внешним миром. В нем пробуждается Гаятри, величайшая мантра из Вед. Он должен медитировать на том, что Гаятри – его духовная мать, а Солнце – его духовный отец в физическом мире. Кроме этого, конечно, существует ритуал вступления в брак. Мне считается, что святость брака и верность мужа и жены по отношению друг к другу связаны, являются важным значением и важной частью ведических ритуалов и способствуют тому, чтобы душа, спускающаяся в тело, для зачатия не претерпевала загрязнений, не осквернялась. Ну и жизнь человека завершается, жизнь тела человеческого, кремации. И ведический ритуал кремации предназначен для того, чтобы освободить душу от печальных мыслеформ. Я заканчиваю. Для того, чтобы освободить душу от удручающих мыслеформ, которые сопровождают ее после оставления тела, а также разорвать связь с индивидуумом, с его родственниками. Таким образом, очистительные действия избавляют душу от нечистот эфирного и астрального уровней. По таким причинам ведический путь удерживает близких родственников, поскольку считается, что сразу после смерти они пока находятся в омраченном состоянии, от соприкосновения с другими в течение первых 10 дней со дня смерти. Ну и в качестве выводов надо сказать, что, конечно же, традиция мистерии ритуала намного древнее текстов Вед, и ритуал появился с началом самого творения Вселенной, является сам человек плодом мистерии божественного творения, божественных сил. И вспомним о том, что современные веды являются лишь частью Великой Веды, которая пришла к нам, принесена была великими мудрецами из прошлых эпох. Считается, что великие риши, открывшие веды, такие как Васиштха, Вишвамитра, Канва, Прасканва, Медадитхи, Хираньястхупа и прочие, не только имена мудрецов, но и великие мантры, обозначающие определенные циклические явления в природе, о которых рассказывается в Ведах. Процесс призывания энергии божеств составляет главную цель любого ритуала. Искусство призывания божественного присутствия является главным предметом в ведических исследованиях. И каждый может призвать любого бога в свое сознание и активировать божественные планы его существования, если будет правильно совершать ритуал. Но прежде чем стать хорошим мастером ритуала, нужно понять, что истинный дух молитвы, что является истинным духом молитвы, и ознакомиться детально с процессом тиургии. Процесс проведения тиургии первое время называется, его связывают аллегорически с намагничиванием железа, поскольку нужно овладеть различными методами, инструментами ритуала и обучиться обращению с ними. Таким образом, мы видим, что все ритуальные принадлежности, символы содержат глубокий смысл, который олицетворяет вселенские принципы и все мироздание. Эффект ведических ритуалов может быть временным, если они проводятся для достижения чего-либо, но он будет вечным, если он посвящен благу всех живых существ. Все достижения закономерно приходят к нам согласно закону эволюции, который составляет часть планетарной и солнечной кармы. Таким образом, они получают двойное преимущество, хотя и не принимают это как удовольствие. Те, кто проводит ритуалы не ради своего блага, а ради блага всех живых существ. В их жизни всегда присутствует энергия сатвагуны. Они всегда удовлетворены, у них врожденные благие качества и блаженство и стремление к освобождению сопутствуют им с детства. Таких мистиков, которые понимают значение ритуалов изначально, интуитивно от рождения, относят к разряду высших мистиков. Ум. Почтение древу прибежища, почтение трем сокровищам, которое раскрывает тайны разных измерений дхармы.